Говорит Радио Свобода. Олегу Сенцову вручена премия имени Сахарова, присуждаемая Европейским парламентом.
Я не верю Путину и призываю вас не верить ему. Россия и Путин обязательно обманут. Они не хотят мира на Донбассе, не хотят мира в Украине. Они хотят видеть Украину на коленах.
Глава международного общества «Мемориал» Ян Рачинский за один день был трижды оштрафован на 100 тысяч рублей за нарушение закона об иностранных агентах.
Продолжается рассмотрение протоколов, составленных по кляузам управления ФСБ Ингушетии.
Матери российских политзаключенных провели в Москве благотворительную ярмарку. Вырученные средства пойдут на помощь их детям.
Количество политических дел растет просто в какой-то страшной геометрической прогрессии.
Здравствуйте. Эти и другие темы в информационно-аналитическом дайджесте «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Сегодня вторник, 26 ноября. На пленарном заседании Европейского парламента в Страсбурге сегодня состоялась церемония вручения премии имени Андрея Сахарова украинскому режиссеру и активисту Олегу Сенцову, недавно освобожденному из российской колонии. Международные правозащитные организации признали Сенцова политическим заключенным. Вот что он сказал, принимая премию.
Я воспринимаю эту премию не как свой личный приз, а как знак, которым отмечены все украинские политзаключенные, которые были в российских тюрьмах, как все украинские заключенные, которые находятся все еще там, как все наши пленные, которые находятся на Донбассе в руках сепаратистов, как все наши активисты, которые все еще борются за нашу страну, как все наши военные, которые борются за нашу независимость или уже сложили свои головы. Сейчас ведутся много разговоров по поводу примирения с Россией, каких-то переговоров. Я не верю Путину и призываю вас не верить ему. Россия и Путин обязательно обманут. Они не хотят мира на Донбассе, не хотят мира в Украине, они хотят видеть Украину на коленах, хотят влиять на европейскую мировую политику своим силовым методом. Мы этого не допустим. Мы боролись и боремся за свою свободу до самого конца. В Европейском Союзе сейчас происходит у вас много своих внутренних споров, разногласий, конфликтов. Как развиваться, как реформироваться, что делать дальше. Как у нас говорят, нам бы ваши проблемы. У нас все намного тяжелее. У нас старая коррупционная система в стране, которая до сих пор не изменена. И у нас военная агрессия против нас. Каждую неделю гибнут наши военные. Это другой уровень проблем. Но при всех внутренних проблемах Евросоюза он развивается. И я считаю, это очень хорошая институция и пример для вас, для нас, для всех. Потому что есть страна, которая сейчас, наверное, является самым большим еврооптимистом в мире, это Украина. Потому что для нас нет другого пути развития, другого выхода. Это для нас вопрос выживания как страны. Поэтому каждый раз, когда кто-то из вас будет думать о том, как протянуть руку дружбы Путину через наши головы, помните про каждого из 13 тысяч погибших в Украине, о тех сотнях наших парней, которые все еще находятся в тюрьмах, которых могут пытать прямо сейчас, о тех крымских татарах, которые могут сейчас быть арестованы прямо в этот момент, в их домах происходить обыски, семьи, дети останутся без отцов. Помните про тех ребят, которые прямо сейчас в камуфляжах, вот с таким знаком, нашивкой на руке, находятся в окопах, рискуют своей жизнью за нашу и за вашу свободу. Не забывайте про них, пожалуйста.
Это была речь украинского режиссера Олега Сенцова на церемонии вручения ему премии имени Андрея Сахарова, присуждаемой Европейским парламентом. Вы слушаете «Радио Свобода». Тверской суд Москвы за вчерашний день три раза оштрафовал на 100 тысяч рублей главу Международного общества «Мемориал» Яна Рачинского по статье о нарушении закона об иностранных агентах. Штраф был наложен из-за якобы отсутствия маркировки иностранного агента на сайте и на странице в Инстаграме проекта «Это прямо здесь» общество «Мемориал» и на странице ингушского представительства «Мемориала». С Яном Рачинским побеседовала Любовь Чижова.
Вы собираетесь обжаловать вчерашнее решение Тверского суда, который три раза оштрафовал вас на 100 тысяч рублей по статье о нарушении закона об иностранных агентах?
Да, естественно, это наша обычная практика. Мы стараемся всегда исчерпать возможности в отечественных судах, прежде чем искать правды в международных инстанциях. Это рутинная процедура. Но пока только часть протоколов только рассмотрена, пока еще меньше половины.
Как-то это слишком даже для Тверского суда Москвы. Как вы думаете, чем вызвана такая активность вчерашняя?
Это не вчера. Это продолжается рассмотрение протоколов, составленных по кляузам управления ФСБ Ингушетии. Это такая форма, видимо, сведения счетов при неимении содержательных аргументов. Как я понимаю, силовикам Ингушетии не нравится, что информация о происходящем в республике становится достоянием гласности. И это становится достоянием гласности в значительной степени благодаря деятельности правозащитного центра «Мемориал». На прошлой неделе была пресс-конференция по поводу происходящего в Ингушетии. По всей видимости, это связано.
Насколько я понимаю, вас пытаются заставить маркировать даже публикации в социальных сетях. Вообще, это возможно сделать? Вы будете как-то заострять на этом свое внимание?
Вообще говоря, самый закон об иностранных агентах изначально сознательно написан так, чтобы его можно было применить к чему угодно и когда угодно. Это, собственно, механизм репрессий, ничем не ограниченных практически. А как далеко, как широко будет применяться этот закон, заранее предсказать было трудно. И, в общем, мы действительно на социальные сети не обращали внимания, не считая их отдельным средством распространения информации. Информация у нас все-таки формата обычно более масштабного, чем позволяют большинство социальных сетей. Но поскольку суд постановил так, мы, по всей видимости, поставим информацию о действиях Минюста, о том, что Минюст внес нашу организацию в этот самый реестр. И дальше это больше характеризует Минюст, чем нас.
Не вы первые, кого гнобят власти по этому закону об иностранных агентах. Почему российская власть травит и не дает работать многим российским независимым неправительственным правозащитным организациям, в том числе и Мемориалу? В чем ваша опасность для этой страны?
Не только правозащитным, а сейчас уже и многие СМИ попали в список иноагентов. Это, на мой взгляд, однозначно свидетельствует о слабости власти, о ее неготовности к дискуссии. Это уход от обсуждения проблем по существу. Никакой другой функции у этого закона нет. И, в общем, гораздо охотнее, я думаю, они бы ввели цензуру, но это прямо запрещено Конституцией. Поэтому они пытаются бороться таким способом. Отчасти кое-что им удается. Некоторые организации вынуждены были закрыться. Но, тем не менее, остается достаточно еще независимых организаций, которые не только о правах человека, но и о других проблемах в отечественной жизни будут говорить открыто.
В ближайшее время в России хотят принять закон, разрешающий объявлять иностранным агентам также и обычных людей, физические лица. Для чего это делается и к чему может привести?
Это расширение той же позиции. Это попытка подавить независимое мнение. Закон абсолютно абсурден, потому что в соответствии с ним можно объявить иноагентом любого человека, получившего гонорар за статью, опубликованную за рубежом. Это поразительно, до какой степени безграмотны люди, написавшие этот закон. И если, вернее, когда сменится власть, я думаю, что этих людей надо будет держать вдалеке от любого законотворчества, потому что их квалификация феноменально низкая.
С главой Международного общества «Мемориал» Яном Рачинским беседовала Любовь Чижова. Вы слушаете программу «Время свободы». Матери арестованных и осужденных по политическим делам в России собрались в Москве и провели благотворительную ярмарку. Собранные средства пойдут в помощь тем, кто сейчас находится за решеткой. На ярмарке побывал корреспондент «Радио Свобода» Иван Воронин.
Количество политических дел растет просто в какой-то страшной геометрической прогрессии.
Чак-чак из Башкирии, собственноручно вязаные платки из Татарстана, домашняя выпечка. В день матери те, чьи сыновья политзаключенные не могут поздравить их лично, организовали благотворительную ярмарку на площадке Московского театра ДОК. В начале ноября они объединились в движение «Матери против политических репрессий». В декабре запланирован съезд родственников обвиняемых и осужденных, которых правозащитники считают политзаключенными.
Объединиться, оно, конечно, уже давно, вот эта мысль как-то она была, она, в общем-то, присутствовала, да, и мы хотели что-то делать, но, видимо, нам чего-то не хватало, к сожалению, может быть, количество. Когда появилось московское дело, и мы поняли, что уже нужно что-то делать. Не все физически смогли приехать, но многие передали какие-то свои, там, какую-то выпечку или какие-то подделки для участия в этой сегодняшней нашей акции.
Светлана Пчелинцева утром приехала в Москву из Пензы. Ее сына Дмитрия обвиняют в организации террористического сообщества под названием «Сеть». Две недели он и другие участники дела держат голодовку, требуя рассмотреть в суде их жалобы на пытки, на признаниях после которых, по их словам, строится обвинение. Движение матерей и другие родственники арестованных по делу «Сети», а также «Нового величия», ростовского и московского дел и обвиняемых в причастности к запрещенной в России мусульманской организации «Хизбут-Тахрир». По последнему делу проходят сотни человек от Крыма до Башкортостана. Осужденным назначают от 5 до 24 лет колонии. Некоторые заявляли о пытках током.
Так, вот мой сын стоит с краю. Вот он в середине стоит, чемпион Инорса по футболу, вот с футболками.
28-летнего сына Миляуши Нурлыгаяновой Рената, работавшего мастером по ремонту бытовой техники, приговорили к 24 годам колонии по обвинению в создании террористической организации и подготовке к захвату власти. Мама утверждает, что ее сын никогда не состоял в Хизбут-Тахрир, учился в Российском исламском университете, занимался благотворительностью.
24 года дали ему для устрашения всех остальных, чтобы, скорее всего, наверное, не занимались защитой своей. Почему? Потому что Ренат больше всех вообще всегда выступал, всегда он защищался, жалобы подавал, ходатайства подавал во время суда. И итог это был самый большой срок. Они на наших ребятах научились уже, вот поэтому сейчас уже переходит, это как будто чума какая-то.
В ярмарке участвовали и другие родственники политзаключенных. Сестра аспиранта МГУ Азата Мифтахова, его обвиняют в нападении на офис «Единой России», выставила на ярмарке картину. Собранные деньги передадут на нужды семьям политзаключенных, в том числе на билеты для участия в декабрьском съезде движения матерей.
Например, обо всем, что происходило в Беслане и бесланской трагедии, мы очень во многом знаем благодаря много подробностей, благодаря матерям Беслана. И это женщины, которые боролись за память своих детей. И о том, что творилось на чеченских войнах, мы знали благодаря солдатским матерям. Нет ничего более естественного и искреннего, и настоящего, чем борьба матерей за своих детей. Люди совсем не представляют, им кажется, что посадили человека в тюрьму, это трагедия только этого человека. Это не так. Это трагедия всегда, все, кто рядом.
Иван Воронин, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационно-аналитический дайджест «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. В городе Тулун в Иркутской области, пострадавшем летом от сильнейшего наводнения, до сих пор десятки людей продолжают добиваться от государства компенсации за потерянное имущество. Наводнение смыло и приусадебные участки местных жителей, оставив их без урожая. Для многих получение компенсации сейчас фактически вопрос жизни и смерти. Репортаж корреспондента телеканала «Настоящее время» Антона Захарова.
Галины Кавериной нет ни в одном списке пострадавших от наводнения. Ей не полагались ни разовые выплаты за утерянное имущество, ни сертификат на покупку нового жилья. При этом, как пережить зиму, пенсионерка не знает. Летнее наводнение и обильные осадки уничтожили огород и все запасы на зиму.
Огород затопленный, картошки нет, два редка осталось, три ведра накопал и все.
Как зимовать будете?
Ну так и буду, макароны буду есть.
В деревне Евдокимово, что в 40 километрах южнее Тулуна, наводнение уничтожило большинство подворий. В семье Ирины шестеро детей. Огород потерян, в погребе стоит вода. От влаги дома сел так, что потрескались окна. Однако эта семья также не признана пострадавшей от наводнения.
Ничего вообще, никаких компенсаций не было. Ничего, вот что вот картошки нету, мы собрали мелочь, она у меня даже в доме в мешках стоит, но она гниет, а свеклы, морковки, лук – это все водой. И капусту все в одну яму сгрузила, и так все ее затопило.
Для жителей населенных пунктов, где зарплата или пенсия мало, у кого превышает $200 в месяц, потерять урожай – трагедия. Большинство местных из-за наводнения не заготовили дрова на зиму, а значит, львиная доля семейных бюджетов будет уходить на отопление домов. От отчаяния люди одно за другим пишут письма в администрацию района.
На каком основании мы не включены в ЧС и почему нам отказывают в выплате компенсации за потерянный урожай?
Но у властей уже готов ответ. Денег на эти цели в областной казне не предусмотрено.
Но, к сожалению, в указ президента Тулунский район на выплату за потерю урожая мы не вошли.
В самом Тулуне сотни местных жителей до сих пор оббивают пороги чиновничьих кабинетов. Несмотря на поручение президента решать проблемы тулунчан неформально, многие спотыкаются даже о незначительные бюрократические трудности. Сергею Кренделеву, который на двоих с сестрой получил 2 миллиона рублей за уничтоженный дом, отказывают в единоразовой выплате за утерянные вещи.
Они посмотрели по спискам. Вы, говорит, сертификат получили, вам не положено. А куда я сейчас идти? Я что буду? Бегать по инстанциям? Это равноценно, что это, извините, против ветра плевать. Все равно все брызги в тебя прилетят.
И таких ситуаций, говорят местные, еще не один десяток. Власти города, впрочем, считают, что случаи эти единичны и не могут считаться системными.
Власть, как говорится, обидеть может любой. Да, население, оно, естественно, оно будет жалобы какие-то писать, потому что каждый хочет, чтобы в первую очередь обратили на его проблемы.
По данным администрации Тулуна, около 300 семей еще не получили положенной от государства помощи в полном объеме. Это те случаи, когда право собственности на уничтоженное имущество устанавливается в суде. До конца года власти обещают помочь всем нуждающимся.
Передавал корреспондент телеканала «Настоящее время» Антон Захаров. Полиция Германии ведет поиск злоумышленников, ограбивших Дрезденский музей старинных ювелирных изделий «Зеленый свод». Грабители проникли в Дрезденский замок, где расположен музей, ранним утром в понедельник, предварительно обесточив его путем поджога электрощита. Они унесли ювелирные изделия, оставив более крупные экспонаты на месте. Однако, по сообщениям в прессе, стоимость украденного все равно может составлять до 1 000 000 000 евро. Мой собеседник, корреспондент «Радио Свобода» в Германии, Юрий Векслер. Юрий, Дрезденская галерея известна во всем мире. А что это за музей «Зеленый свод», который, насколько я понимаю, находится прямо напротив, но не так хорошо известен?
Это исторически с давних пор известное собрание драгоценностей. Это то, что когда-то и в России и было, и сохраняется при царях, что называется, кунсткамера. То есть собрание, прежде всего, произведений ювелирного искусства. Причем это не столько прямо драгоценности, которые аристократы и их дамы носили. Это специально сделанные гарнитуры из драгоценных камней с бриллиантами. То есть большие композиции. Но те, кто ограбили эту, в общем, всемирно известную сокровищницу в Саксонии, в Дрездене, их намерения пока никакая полиция не в состоянии прочитать, потому что было видно, что они забирали небольшие композиции, а они разламывали топором стеклянные витрины и забирали относительно скромные по размерам, планировали, наверное, больше, просто все эти вещи там искусно были пришиты, там далеко не все сразу можно схватить, а эти люди делали все быстро. Но совершенно непонятно, что с этим они могут делать. Единственное, чего все опасаются, и ограбившие просто повыковыривают оттуда драгоценные камни и начнут их продавать. То есть они уничтожат сами эти произведения искусства. Поэтому, конечно же, все власти в Саксонии, в Дрездене, все хранится в тайне, работа полиции, музей закрыт, рассчитывают на то, что полиция хорошо сработает и все-таки сумеет их отыскать и арестовать до тех пор, пока этим людям удастся осуществить какой-то свой непонятный пока план. Но самое страшное, чтобы они не уничтожили.
В прессе вчера появилась информация о том, что украли почти на 1 000 000 000 евро. Насколько вот эта цифра подтверждается?
Вы знаете, она официально практически не подтверждается и не может быть подтверждена. Это какой-то такой все-таки фокус, я думаю, наших коллег-журналистов, которые как-то эту громкую цифру. Но понятно, что цифра большая. Понятно, что она ориентирована на суммы страховок, которые по всем этим вещам, естественно, есть. Но так округлить до 1 000 000 000, когда нет информации от полиции, практически мы не знаем, что похищено. Это немножко такой громкий звук. Но понятно, что сумма потерь, это даже трудно исчислимо. Дело в том, что это символ для Дрездена, это символ для Саксонии, это одна из известнейших собраний драгоценностей, поэтому тут скорее оценка в каком-то идеальном варианте, потому что речь идет о произведениях искусства, прежде всего. Наверное, информация про зачистку может быть опирается на суммирование этих страховок. Но понятно, что деньги украли довольно много, то есть это было спланировано. Вообще не совсем пока понятно, как это вообще удалось. Там все-таки масса всего, там есть телекамеры. Все это они, видимо, знали. И, тем не менее, решились на такой акт. У меня предположение по опыту каких-то еще ограблений, которые в Германии бывали, что это, конечно, как ни странно, не профессионалы. Я помню ограбление очень мощное в Берлине. Во время какого-то турнира было куча драгоценностей похищено. Практически эти люди не знали, потому что с этим делать. В результате их все равно нашли, и в результате все уже вернули. Поэтому такая надежда, что это какие-то от отчаяния. А давай мы это вот делаем вот эту кражу с этим взломом. Потому что это, как ни странно, охраняется все-таки меньше, чем банковские сейфы. Все-таки речь идет о музее, который открыт для посетителей всегда. Сейчас он будет закрыт довольно долго, непонятно насколько. И злоумышленники просто увидели это как легкую добычу. А вот что они с этим смогут сделать, очень хочется верить, что никакие их планы не осуществятся, и они будут выполнены.
Я беседовал с корреспондентом «Радио Свобода» в Германии Юрием Векслером. И в завершении программы о печальной новости: в Израиле умер писатель, редактор, литературовед Михаил Хейфец. Ему было 85 лет. В 1974 году Михаил Хейфец был приговорен по обвинению в антисоветской агитации и пропаганде к 4 годам тюрьмы и 2 годам ссылки. Поводом для ареста Хейфеца стало написание им предисловия к самиздатскому собранию сочинений Иосифа Бродского. О том, как было написано предисловие к сборнику Бродского, Михаил Хейфец рассказывал в нашей студии в Праге, куда он приехал в августе 1998 года, в день, когда отмечалось 30-летие советского вторжения в Чехословакию. Вопросы Михаилу Хейфецу тогда задавал Иван Толстой.
Мы предполагали, что поэт вне России, вне стихии русского языка, вне поля русского языка, вне своих читателей, заражавших его своей интонацией, своим тоном, мы предполагали, что он не может существовать, что эмиграция есть гибель для литератора. Мы совершенно искренне так думали. Но масштаб личности Иосифа мы понимали уже тогда. И хотелось сохранить это явление, это светило русской поэзии, мы это ощущали, для потомков. И группа людей, во главе их стоял Владимир Мирамзин, ленинградский прозаик, они решили собрать все, что написал Бродский, собрать такое самиздатское собрание сочинений. И буквально в течение нескольких недель они собрали все, они сделали почти академическую работу, они установили, когда было написано каждое стихотворение. Они расшифровали все посвящения, они расшифровали все обстоятельства появления того или иного стихотворения. Вот я встретился с Владимиром Рамзиным, мы дружили. Я тут же сказал, я возьмусь. И он мне доставил летом 73-го года все 5 томов подготовленного собрания сочинений Иосифа. Я стал читать эти тома. Там, собственно, 3 тома было настоящей поэзии, остальные были стихи на случай, детские стихи, всякое такое. Я прочитал, убедился, что самиздат работает очень хорошо. Там почти не было стихов, которые я бы не читал до этого на клочках бумаги. И стал писать. Писал, а когда впервые в жизни пишешь, зная, что нет над тобой редактора, что нет над тобой цензора, ты пишешь свободно. Рука размахалась. Я писал совершенно свободно, что я думаю. В то же время я чувствовал, что я недостаточно подготовлен, чтобы квалифицированно писать о таком поэтическом явлении, как Иосиф Бродский. У меня не хватало знаний, не хватало, может быть, накопленного опыта, а может быть и таланта, я не знаю. Я решил написать предисловие по-другому, не изнутри от поэта, а извне, как воспринимается поэт своими читателями. Статья называлась «Иосиф Бродский и наше поколение». Во-первых, я написал то, что я думал о процессе самого Иосифа и о том, почему это было. Я попытался объяснить, что Иосиф был наиболее неприемлемый для партийно-советской номенклатуры поэт именно потому, что эта номенклатура его не интересовала никак как тема, что людей, которые с ними боролись, их обличали, писали какие-то стихи с аллюзиями, с намеками на современность, с ними не знали, как поступать. Они пытались их приручить, они пытались их подкупить, они пытались их сломать. Это было явление ясное, и, кроме того, явление, которое ими интересовалось, и поэтому их тоже интересовало. А Иосиф был поэт, которому секретарь Ленинградского обкома партии был абсолютно неинтересен вообще никак. И вот этого они вынести не могли. Я пытался доказать, что именно поэтому из всего созвездия ленинградских поэтов они безошибочным инстинктом выбрали именно его, как человека наиболее им противостоящего. И второй отрывок, собственно, который их больше всего раздражал и который, собственно, мне инкриминировался, по словам следователя, он был связан с событиями в Чехословакии. Дело в том, что, анализируя римский цикл Бродского, я обратил внимание на то, что стихи о России до 68 года и стихи об империи после 68 года разные в творчестве поэта. До 68 года характерно отношение Бродского таково: «Отчизне мы не судьи, меч суда погрязнет в нашем собственном позоре. То есть он не брался судить Россию до этого. Он знал, что она живет в каком-то ином социальном измерении, чем он. И он занимался собой, он был лирик, он занимался мировыми проблемами, а не местными. А вот после 68 года возник римский цикл, где существует империя. Причем я писал, что он совершенно не собирался писать сатиру на Советскую империю. Он искренне, как поэт, хотел посоперничать с Марциалом, например. Написать стихи, как Марциал видел Римскую империю. Но ведь он-то видел не Римскую империю. И люди, которые жили вокруг него, которые говорили вокруг него, которые откликались вокруг него на все, это были не современники Марциала. И они заражали его своими чувствами и своим языком, в конце концов, когда он говорит, что поэт – орудие языка, но ведь язык формирует не поэт, язык формирует народ, в частности, тот народ, который жил вокруг него. И этот народ порождал те стихи, которые вырывались из поэта. И это была совсем другая поэзия, совсем другая империя. Вот мне показалось, что разница в стихах двух эпох, разделенных 68-м годом, объясняется тем, что произошло в 68-м году. И я написал такой небольшой кусочек, там два абзаца, по-моему, полторы странички где-то, где я написал, что означал ввод советских войск в Чехословакию для моего поколения, для поколения шестидесятников, которые пережили это. У меня там было так, что подумать только, что идеологию, которая все-таки насчитывала 120 лет, имела своих героев, пророков, мучеников, которая начиналась со стихов «Призрак бродит по Европе», «Призрак коммунизма», а кончилась она стихами. Генерал Ералаш перерос в бардак. Никогда до сих пор, полагаю, так не был загажен алтарь Минервы. Это стихи Бродского. И вот этими стихами была обозначена гибель идеологии.
С писателем, редактором, литературоведом Михаилом Хейфицем беседовал Иван Толстой. Михаил Рувимович Хейфиц скончался в Израиле в возрасте 85 лет. И на этом мы завершаем информационно-аналитический дайджест «Время свободы». Сегодня вторник, 26 ноября, Всемирный день информации и Международный день сапожника. Продюсер этого выпуска «Времени свободы» Наталья Аркадьева, автор-ведущий Андрей Шароградский. Во второй половине этого радиочаса «Дороги к свободе» с Виталием Портниковым. Оставайтесь на наших волнах, а я прощаюсь. До завтра.